На лице земли неземная скука, такая же, как на лице Аракчеева. Вспомнился Тарасову слышанный в больнице рассказ о том, как производится военная нивелировка местности. Солдаты сносят целые селения, разрушают церкви, срывают кладбища, и воющих старух стаскивают с могил замертво, а старики шепчут друг другу на ухо: «Свет представления! Антихрист пришел!» Но кроме Тарасова все восхищались, а государь больше всех. Он готов был верить в давнюю мечту свою — распространить на всю Россию военные поселения. Одинаковые повсюду деревни-казармы, одинаковые розовые домики, белые тумбочки, зеленые мостики, прямые аллеи, прямые канавы, прямые просеки. И везде мужики в мундирах, за сахой марширующие. Ведь к обеду поросенок жареный, на заслонках амуры чугунные, ватерклозеты истинно царские. Никаких революций, никаких тайных обществ, рай земной, царствие Божие, грядущий Сион. По Писанию всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. «Любезный друг Алексей Андреевич, — сказал государь, обнимая Аракчеева, — благодарю тебя за все твои труды. Рад стараться, ваше величество, все для вас, батюшка, — всхлипнул Аракчеев и упал на грудь государя. Повелеть извольте, и всю Россию военным поселением сделаем. А на эоловой арфе струны гудели жалобно, и, казалось, плачет в них душа капитона Аллилуева вместе с душами всех замученных. Антихрист пришел. Глава шестая. Записки князя Валерьяна Михайловича Голицына. 1824 год. Января 1. Государи российские — суть главою церкви. Изречение сие находится в акте о престолонаследии, читанном в Москве в Успенском соборе при восшествии на престол императора Павла I. Разговор о том с Чаадаевым весьма примечательный. Поставление царя земного главою церкви на место Христа, царя небесного, не только есть кощунство крайнее, но и совершенное от Христа отпадение, приобщение же к иному, о коем сказано: «Иной приидет во имя свое, его примите». 1824 года, июля 2. Более года, как записки сии в Париже начаты и оставлены. Тот разговор с Чаадаевым последний. Приехавший в Россию, не до записок было. Теперь опять пишу на досуге. Болезнь досужим делает. Болен, а чем — не знаю. Полковой штаб-лекарь Коссович, старичок добренький, сущая божья коровка, который пользует меня, — говорит надвое, то ли меланхолия от расстройства печени, то ли скрытая горячка нервическая. Вам, говорит, надобно пиявки поставить. Ну что ж, говорю, ставьте, будут пиявки на пиявку. Испугался он, думает, брежу. Как это, говорит, пиявки на пиявку? Да вы же, доктор, сами говорили давеча, что люди одно худое во всем видящее, цирульничьим пиявкам подобны, сосущим кровь негодную. В этом и болезнь моя. Помогите, если можете. Нет, говорит, лекарства наши от этого не пользуют. Тут иное потребно лечение, духовное. Философия, что ли? Зачем философия? Светильник он и в буре бедствий человеческих озаряет менее, чем одна малая лампада перед образом Девы Святой. Благодарю покорно, с меня и дядюшкиных лампадок довольно. Нынче постное масло дешево, лучше уж пиявки. Рассмеялся я. приглупый и пригадкий смех, а не могу удержаться. Иной раз плакать хочу, а смеюсь. А старичок мой рассердился и сделался похож на сердитую божью коровку. Тоже ведь мистик, тоже член тайного общества. Не мы одни на свете. Филадельфийской церкви госпожи статской советницы Татариновой. Июля 3-го. Третья неделя с кончины Софьи. Если бы я плакать мог, и пиявок не надо бы, да вот не могу. Софьина няня, Василиса Прокофьевна, на панихидах все чашку с водою на подоконник ставила, чтоб душеньке омыться было в чем, говорила с такой уверенностью, как бы живой умыться давала. А для нас, дряхлого дедушки Вольтера, дряхлых внучков, мнение о бессмертии души не без некоторого мрака, как родной мой дедушка, вольтерьянин, сказывал. «Увидимся, если не шалим», — он же говаривал. «Шалить значит умереть. А мы, дедушкины внучки, и шалить не умеем как следует». Недаром, видно, Софья остерегала, что он и поганый смешок и у меня к старости будет. А чай и теперь уже есть. Не в премудрую благость, которая над миром царствует по Шеллингу, а в обезьяну по Гольбаховой системе веруем. Представь себе судьбу в виде огромной обезьяны. Кто ее посадит на цепь? Ни ты, ни я. Значит, делать нечего и говорить нечего, — писал Пушкин Вяземскому, когда у того ребенок умер. Делать нечего и плакать нечего, а смеяться можно. Видеть во всем дурное, смешное и наливаться, как пиявка, черную кровью. Сумасшедшие сами с собой разговаривают. Кажется, записки сии — такой разговор сумасшедшего. Июля 4-го. Письмо от тетушки в деревню зовет. Нет, не поеду. Мне и здесь хорошо, в пустой квартире, в старом Бауэровом доме у прачечного моста. Окна мелом замазаны, зеркала и мебели в чехлах, пустые комнаты, по которым ходить можно взад-вперед. А когда устанешь, кульмской битве реляции читать на пожелтевшем листке сенатских ведомостей, ваза в них на столике в углу завернута. Или на диване лежа уткнуться носом в заплатку старого чехла. Столько, глядячи на нее, передумано, что заплатка сия будет мне памятна. А если жарко, окно открыть. Тогда из фонтанки тухлую рыбою пахнет, дегтем с торцовой мостовой, которую чинят, и сосновыми дровами, что барочники возят в тачках по узеньким доскам на набережной. А иногда вдруг из летнего сада повеет медовую свежестью лип, и старые липы покровские вспомнятся у пруда за теплицами, где читали мы с Софьей Людмилу Жуковского. Кончен, кончен путь, Людмила, нам постель, темна могила, завес, саван гробовой, сладко спать в земле сырой.